Мы переходим ко второй части проповеди, которая называется «Члены одного тела». В послании к Коринфянам, 12 глава, первое послание к Коринфянам, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». И 12 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Дальше апостол Павел полглавы пишет взаимоотношения между членами тела. Ну, я своими словами передам. Я не пойму, или перевод идет, или просто разговаривают. Иногда, когда кто-то иностранцу переводит, тоже такой шумок. Значит, одно тело. Что такое крещение Духом Святым? Оно происходит в момент рождения свыше. Это тоже ложное понимание в богословии, что первый опыт – это рождение свыше, второй – крещение Духом Святым. И вот такое неправильное понимание людей запутало, и они стали искать каких-то еще нового этапа и попали в ересь. А вообще, так не бывает. Человек, рожденный свыше, но не крещенный Духом Святым. Так не бывает. Или человек, крещенный Духом Святым, но не рожденный свыше. Так не бывает. Это разное действие, но происходит только вместе, только одновременно. Рождение свыше нам дает новый статус по отношению к Богу. Мы теперь дети Божьи, потому что я рожден от Бога. А крещение Духом Святым мне дает новый статус по отношению к детям Божьим, к церкви. То есть я стал братом. Вот смотрите, еще раз читаю. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Дух Святой крестит в тело. Слово «крещение», дословный перевод с греческого языка, это погружение или соединение, слияние. И Дух Святой нас соединил с церковью, с телом. И мы стали один член большого тела. В послании к Ефесянам конкретно там написано, что тело, церковь Христова есть тело Его. И вот теперь смотрите взаимодействие между членами. У каждого члена есть свои функции. Какое назначение и функции глаз? Смотреть. И все. Слушать глазами никто никогда не будет. Глаза смотрят, получают информацию. Вообще ум наш, мозг наш имеет 5 источников информации и получает сразу от 5 источников информацию. Всем руководит голова, то есть мозг руководит жизнью тела. Всем руководит мозг, но для того, чтобы руководить, ему нужна информация. И эту информацию он получает по 5 источникам. Это слух, зрение, обоняние, осязание и вкус. Вот 5 источников информации, которой вот горячая или не горячая, воздух, утюг и еще что-нибудь. Это осязание. Горькое или кислое – это вкус. Итак, органы все работают на тело, а руководит мозг. И вот я вам рассказываю пример или аллегорию, не знаю, как назвать, пример просто. Идет человек по обочине дороги. Тело живет, и все органы работают. И вдруг мозг получает информацию, это происходит доли секунды. Так стройно работает наш организм в доли секунды. Мозг получает информацию от ушей, что сигнал автомобиля. Это всегда тревожно. Мозг быстро обработал эту информацию, дает команду мышцам шеи и глазам. Мышцы шеи быстро поворачивают голову, чтобы глаза могли видеть. И глаза смотрят, что происходит, что за тревога. И видят несущийся автомобиль на него. Глаза определяют информацию с тонкостями. С какой скоростью летит автомобиль? Какой автомобиль, способность этого автомобиля тормозить, какая дорога, какое покрытие, способность уменьшается или увеличивается автомобиля торможения, со всеми этими подробностями в глаза за доли секунды. И даже встречаются с глазами водителя, и по взгляду водителя определяют, ну, глаза только смотрят, это уже мозг будет определять, и передают с этими тонкостями, то есть, что думает водитель, крутить вправо или крутить влево руль. По глазам эти тонкости все передает мозг. Мозг быстро обработал эту информацию, дает команду мышцам ног бежать влево. Раз отбежал, автомобиль проскочил, и человек жив. Вот так работает наш организм. Четко все отлажено, отстроено. Сердце работает по команде мозга. Легкие работают по команде мозга. Язык работает по команде мозга. И все органы, печень, и почки, и желудок, все работает под команду мозга. Мозг всем руководит. Но все члены живут и работают на благо тела. Не для себя. Скажет ли рука ногам, вы мне не надобны? Ну, это вот Павел так описывает, да? И мы с вами члены одного тела. Глаза знают, что они должны делать, и уши знают. А ты знаешь свое место в теле или нет? Ты знаешь, что ты должен делать или не знаешь? А надо знать. Потому что если возьмешься не за свое дело, будет плохо. Я вам приведу несколько библейских примеров. Оза с добрых намерений хотел поддержать ковчег. И Бог его поразил. За что? Не взялся не за свое дело. Не положено. Ну, никогда же уши не станут выполнять функцию ног, правда? Ну, говорят, что стоят на ушах, но это же образное выражение. Практически это невозможно. И ходить тем более они никогда не будут. Они будут выполнять только свое назначение. И в церкви точно так. Недаром этому посвящено несколько мест Писания. И при том с подробностями, вот Коринфянам Павел описывает, с подробностями. Каждый член должен знать свое дело. Но сейчас я в принципе хочу сказать, а что если ничего не делать? Ну, чтобы не попасть в положение Озы. Да ничего не буду делать и точно уже за ковчег не прикоснусь, правда? Что тогда будет? Ну, если, опять с телом сравним, если тело, если член тела, какой-то один из членов, ну, допустим, правая рука, не работает вообще, это нормально или нет? Ну, вы еще не знаете, а в нашем возрасте мы уже чуть-чуть начинаем понимать. Вот у меня есть ровесник моего года, пресвитер Харьковской церкви по улице Хемзовская, Петр Павлович Чабан. И он, ему еще нет 60, он моего возраста, но перенес инсульт, и у него не работает рука. Вы знаете, как это плохо? Он говорит, учусь есть левой рукой. Это инвалид. Все. То есть он после инсульта, правая сторона у него. Но он говорит, ну, уже чуть-чуть начинает шевелиться. Ну, он был на совещании последнем. Ну, его же сразу видно, что он инвалид. Он инвалид. Нога тянется, рука телепается. Инвалид. Инвалиды не нужны в теле Христовом, правда? Нужно, чтобы все работали. Что значит для тебя лично? служение нести или не нести. Это вот из третьей части моей проповеди. Я же сказал, что тебе будет сокращенное видео, я все равно пообещал вовремя закончить. Да? Я прочту Римлянам, 6 глава. Ну, давайте 6 стих, потом 11, и потом еще несколько стихов. Смотрите. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтоб упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Да, радостная весть. Ветхий наш человек распят с ним. Это духовный процесс, это нужно принять верой. А в практической жизни, 11 стих. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха». Но этим стих не закончился. Дальше. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Обратите внимание, быть мертвым для греха и мертвым для Бога не бывает, такого в природе не существует. Человек, я сейчас скажу мысль, а потом прочитаю основание. Человек будет или раб греха, или раб Бога. Чтобы не грешить и Богу не служить, такого варианта в природе не существует. И если кто хочет жить победной жизнью, научиться свято жить, он должен быть загружен и перегружен в служении Богу. Нет, это не значит, не надо учиться в институте. Это не значит, не надо работать на производстве или ну, еще что-то делать полезное. Но чтобы в церкви быть полезным, служить Богу, посвященность Богу, и даже когда ты учишься или работаешь, или дома находишься, ты тоже на служении. Сознание посвященности Богу. Это крайне важно, это жизненно важно. Кстати, мне говорили о том, чтобы я должен проповедовать только узкое направление – служитель дома. Это моя тема. А я на это оставил только 2 минуты. Если ты посвятил себя служению Богу, нет, не обязательно, что ты рукоположен на пресвитера, служитель. Если ты посвятил себя на служение Богу, что крайне необходимо, жизненно важно для каждого человека, ты должен быть посвященным и дома, и в институте, и на работе, и в церкви, и на улице, и на рынке. Рассказик детский расскажу, но я ж имею отношение к детской работе. Один мальчик сильно хотел купить бычка. Ну, это в сельской местности. И вот он, чтобы у него свой теленок был. Родители говорят, хорошо, собирай деньги. И вот он где-то кому-то поможет, подработает. И так он насобирал $80 денег. Папа говорит, ну ты знаешь что, вот я слышал, там один фермер новорожденного теленка продает, давай спросим, может быть твоих денег уже и хватит. Сели на грузовичок и поехали. Мальчик с трепетом ожидает, когда он слышит цену, когда фермер скажет, хватит его денег или не хватит. Ну когда подъехали к двору фермера, смотрит, корова, и рядом с коровой пятнистый красивый теленок пасется. Папа говорит, слушай, сынок, наверное, это наш. Он как глянул, он влюбился в него. Но у него есть переживание, денег хватит или нет. Такой красивый теленок. Ну, посигналил папа, выходит фермер, поздоровались. Он говорит, слушай, хотим купить у тебя теленок. Ну, они прочитали в объявлении. А он говорит, хорошо, сколько ты за него хочешь? Вот ответственный момент для мальчика, да? Сколько? Он говорит, ну, я давно не интересовался ценами. Я и не знаю, сколько стоит. Ну, $30 дадите. Ух, мальчик обрадовался. Все, у него 80, а он за 30 хочет отдать. А папа говорит, вы знаете, наверное, вы занизили цену. Сейчас не $30, бычок, цены поднялись. За 60, если отдадите, мы 60 дадим. Забирайте. И мальчик раз и потух. Сник сразу. Папа отдает $60. Грузят этого бычка и едут. А сын спрашивает: папа, а зачем ты это сделал? Мы могли бы сейчас и корм бычку купить, и еще что-то. Она говорит: сынок, мы везде должны служителями Божьими быть. Написано: не обижайте. Ну, он просто не знал цен, но мы поступили справедливо. Справедливо нужно поступать и на рынке. И когда продаешь, и когда покупаешь. И сынок тогда успокоился, что папа поступил правильно. Оказывается, на рынке надо свято поступать. И дома тоже. И с мамой, и с папой, и с братиками, и сестричками. Ну, вот, наверное, хватит мне по этой теме, да? Потому что я же еще... О чем хочу еще сказать? Молодежь. Я прочту еще несколько стихов и еще раз повторю мысль, и эту тему, эту подтему, эту часть закончу. Смотрите, мысль такую, что человек не сможет быть свободен от власти греха, если он ни себя не подчинил власти Бога. Имея быть свободным от всех и от всего, такого не существует. Это только коммунисты нас обманывали. Мы не рабы, рабы не мы. Ну, кто, да, вы же не жили в коммунистические времена. Это такой распространенный лозунг был. Мы не рабы, рабы не мы. А сами рабы по уши. Рабы греха, рабы разврата и так далее. А апостолы с радостью пишут: апостол Петр – раб Иисуса Христа. А чего он себя не стесняется рабом назвать? Да это почетно. Зато он теперь не раб греха, он раб Иисуса Христа. Итак, слушайте, если ты не будешь рабом Иисуса Христа, ты будешь рабом греха. Это закономерность, и никуда ты этого не денешься. Поэтому посвященность Богу обязательно нужна для христианской жизни. Слушайте, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Вы слышите в этом стихе тоже, да? Ты должен представить себя не тому, а вот этому. Но представить нужно обязательно. Дальше, 16. Неужели вы не знаете, что кому вы себя отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь? А дальше, сейчас одна мысль. Ну, или новое, или по-новому прозвучит. Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Вы не слышали, что есть такой статус? Раб послушания. Я сам недавно обратил внимание. 16 стих. Раб послушания. Вот риторический вопрос. Ответь каждый себе. Я могу себя назвать «я раб послушания». Как ты представляешь это в практической жизни? А? Раб послушания. Наверное, ну, ни одного случая никто сказать не может. Вот он в том-то или в том-то не послушался. Если он посвятил себя для этого, он занял позицию такую, он признал статус такой: «я раб послушания». Сегодня немало говорится о непослушании. А это проблема. И если мы поймем, что это, как это важно, чтобы иметь свободу от греха, нужно посвятить себя послушанию. Послушанию воле Божьей, послушанию Слову Божьему. А Слово Божье нас обязывает: дети, повинуйтесь родителям, жены мужьям, всякая душа да будет покорна высшим властям, младшие повинуйтесь пастырям и, наконец, повинуясь друг другу в страхе Божьем. То есть это целое направление в Слове Божьем и в богословии тоже. Раб послушания. И если ты себя посвятишь на это, тогда ты будешь свободен от власти греха. Итак, у меня осталось 10 минут времени моего. Я вам расскажу, как я определялся в служении. Что я должен выполнять? До армии я служении принимал в таком участии. Играл в трех оркестрах. Я в юности думал, что я слабенький музыкант. Ну, прошло время, когда я понял, что я им вообще не был. Но тогда я думал, что я слабенький музыкант. Нет, большого музыканта себя никогда не мнил. А что слабенький, думал. И в струнном оркестре я играл на гитаре, ну, аккомпанировал мандолиночки и там, по-моему, пару баянов. И я на гитаре аккомпанировал. Нет, у нас тоже несколько гитар было, но один из гитаристов. Потом в духовом оркестре играл на трубе и в свадебном оркестре тоже на трубе. Наш свадебный оркестр имел популярность в 70-е годы. Мы ездили и по Кавказу, и по Украине, приглашали на свадьбы. Ну, он популярным стал не из-за меня. Я был слабенький музыкант. Но играл в этом оркестре. Ну, вот так и все мое служение. Сыровки часто проходили, частные поездки. То есть я был довольно задействованный в церкви. Когда у меня была торговля, у меня был момент, наверное, в классе седьмом. Меня пригласили в спортивную секцию, чтобы, заметил меня данные для этого. Я полгода, наверное, занимался. И у меня потом выбор стал, потому что если отдавать себя спорту, мне нужно сыгровки оставлять. Если в церкви отдавать себя, то надо спорт оставить. И я благодарю Бога, что он мне помог правильный выбор сделать. И я спорт бросил. Но в церкви я был задействован вот в таком служении. Потом призвался в армию. И майор в военкомате мне угрожающе обещал: я обещаю, в Сибирь пойдешь служить. Но я не знал до армии, что такое Сибирь. Даже мне казалось, что ругательное слово, что ли. Но когда на самом деле он исполнил обещание, я попадаю в Красноярский край, Восточная Сибирь, город Канск. Я до армии не слышал даже названия такого города. А мама моя вспомнила и говорит: там был на ссылке Коля Мельников, там есть церковь. И я уже, едучи туда, нас неделю везли воинским эшелоном. Расстояние большое, ровно неделю, 7 суток нас везли туда. И я уже знал, что там есть церковь. Когда закончился карантин, я присягу не принял. Давайте, это 2 минуты займет, я расскажу, как с командиром части разговор был о присяге. Меня научили братья, которые прошли впереди меня: чем раньше скажешь, что ты верующий, чем раньше скажешь, что ты присягу не будешь принимать, тем легче. Я это очень серьезно воспринял, я хотел, чтобы было легче, и поэтому говорил сразу. Только в Ростове еще встречаемся на призывном пункте. Я жил тогда в Ростовской области, город Шахты. В Ростове встречаемся на призывном пункте с призывниками такими, как и я. Я сразу говорю, что я верующий, присягу принимать не буду. Кому-то это интересная тема, начинаются разговоры, кому неинтересно, отошли. Раз с другими встретился, другим говорю: я верующий, присягу принимать не буду. Конечно, их интересует, а почему? Я начинаю объяснять. Обычно завязывается разговор. В эшелоне, когда ехали, нас, так хорошо плотненько поместили, 30 призывников на 2 купе. Военные можно так, это ж военные. Кто на полу спит, кто как там. Битком набили эшелон целый, там 20 вагонов, и вот так набитый, нас везут в Сибирь. В карантине первая беседа с прапорщиком была неприятная. Такой низкий человек, у меня даже осадок такой остался, уже 40 лет прошло, и все равно неприятно вспоминать этот человек, этот прапорщик. А вторая беседа с капитаном, она у меня такой добрый след оставила. Очень умный парень, капитан, 27 лет ему. Мне 20 лет, я призвался в 20 лет. А ему 27, он меня позвал в канцелярию, просто по-отцовски. Расспросил о семье, расспросил о родителях, о братьях, сестрах. А потом говорит: я слышал, что ты присягу отказываешь. Я говорю: да. А он так чуть раз таким таинственным тоном говорит: Паша, я уважаю идейных людей. Я уважаю. Ну, только мне жалко тебя. Знаешь почему? Командир части – зверь. Его майоры, капитаны – все боятся. По струночке перед ним шкуру снимет. Кого захочет, того и съест. Ну, понимаешь, Паша, я просто обязан доложить, что ты присягу откажешься принимать. Я говорю, конечно, доложите. Мне просто жалко тебя. Я говорю, нет, товарищ капитан, не жалейте меня. Я знаю, на что я иду. Я сознательно иду. А он говорит, ну ты не будешь на меня обижаться? Нет, конечно. Ну все, просто пойми, ситуация такая, что я не могу прикрыть этого, не могу. Ну, это же как, просто тебя спрятать, когда будет присяга, твоей же росписи там не будет, все равно это обнаружится. Товарищ капитан, об этом вообще не думайте, я знаю, на что я иду. Ну тогда держись, пожал мне руку. Ну, такая приятная беседа была, понимаете? Но через неделю меня везут к подполковнику, который шкуры снимает и кого хочет съедает. Ну, я помолился и поехал. Ну, сначала он заводит, так, все водители зайдите, нас всех шоферов привезли, а я тоже шофер, у меня уже 2 года стажа водительского. Он переписал, кто на каких машинах работал, а потом говорит, все свободны, а ты останься, Ситковская останься, я остаюсь. Я смотрю, он волнуется. Он не знает, с чего разговор начать. Меня это ободрило. Я принимаю решение отвечать конкретно и уверенно, чтобы он видел, что я не колеблюсь. Чтобы он сразу принимал решение. Или под суд, значит, под суд. В то время еще судили за непринятие присяги. А он то закурит, то походит по кабинету и разговор не начинает. Он сообразить не может, с чего разговор начинать. Ну, а я уже как бы торжествую, я вижу Божье действие, Божью защиту. Он ходил-ходил, берет трубочку, телефон на коммутатор и дежурному говорит, вызови замполита. Ну, меня это слово не смутило. Заходят 2 майора. Ну, я потом уже узнал, один замполит, другой начальник штаба. Он говорит, присаживайтесь. Они присели, они же молчат, он же старший, а он не знает, чего начинать. Ну, и такая пауза, понимаете, 5 минут. И потом он таким неуверенным тоном спрашивает, мне доложили, что ты присягу откажешься принимать, так это или нет? Я говорю, да, это так. Присягу принимать я отказываюсь. Он опять молчит 5 минут, а потом говорит, объясни, я 27 лет в армии служу, первый раз в жизни с таким явлением встречаюсь. Я говорю, объясню. Я человек верующий, ну, по-настоящему верующий. Я верю, что на самом деле есть Бог на небесах, который сотворил небо и землю. Я верю, что Библия – это слово живого, всемогущего Бога, которое определяет нам поведение всем людям без исключения. Ну, не все это признают, а я признаю. И в Библии сказано «не клянись». Умру, но клясться не буду, потому что в Библии сказано. И второе. Я познакомился за эти дни с текстом присяги. В присяге сказано, я клянусь выполнять все приказания командира беспрекословно. А я заявляю, если мне будет позволено служить без присяги, я постараюсь быть честным солдатом. Но приказания любого командира, который будет противоречить Библии, выполнять не буду. А какое я имею право тогда говорить, что буду, если я не буду? Мне Библия дороже. А он говорит, логично. Иди. И все, слова, замечания не сделал даже. Иди. Еще неделя карантина. Ну, я у капитана этого спрашиваю, уже строится на принятие присяги. Я говорю, а мне что делать? Он, становись строй. Я пошел, встал. Через 3 минуты подбегает. Ну, ты так и остаешься. Я говорю, я заявил, я не меняю свои взгляды. Иди в казарму. И они там на морозе принимают присягу 2 часа, 35 градусов мороза, а я в казарме тепленькой. Ну, не в этом мое преимущество. закончился карантин, распределение по ротам. А завтра будет распределение по работам. Стройбаджи. Кого на растворный узел, кого на стройку, кого куда. А меня в штаб водителем. С первого до последнего дня. Нет, я не на легковой машине, я на грузовике, на вездеходе военном. Ну, новая машина, прям с завода. Ну, модель старой машины, а машина новая. ЗИЛ-157. И в распоряжении только командира части. Не майоры, не капитаны. А он мне разрешал делать, что хочешь. Ну, я много и работал. Он признавался, я тебя уважаю, ты работяга. Знаете, в чем я возил продукты, ну, часто, продукты с Красноярска. Вот я еду с майором, ночь до Красноярска, день грузим своими руками, бочки, мешки, коробки, и ночь назад. Один рейс – это две бессонных ночи. Майор в конце мне говорит, 72 раза съездили за службу. Это значит 140 бессонных ночей. Но я должен вечером лечь спать в 6 вечера, чтобы в 2 часа выезжать. А я не ложусь спать, потому что я служением был занят во время армии. Вот я к служению сейчас и подхожу. И я приезжаю без 5:30, и в 2 выезжаем. Первая ночь бессонная и вторая бессонная. Ну как, она у меня, наверное, не была полностью бессонная, но не останавливаясь машину спал. А майор не спал. Он говорит, я смотрю, машина ровно едет, и не бужу, пусть поспит. А если машина пошла влево или вправо, он будет. Паша, Паша, выровняй машину. И опять. Ну, знаете, там дороги широкие. Тогда еще не было асфальта между Красноярском и Канском. Это по тайге. 9 метров шириной дорога. Грейдером выровненная, щебнем отсыпанная. И 1 метр влево, 1 метр вправо, это нормально. А машина тихоходная, там 60 км в час еду. Ну, она вездеход, еще и груженный, иногда я с прицепом ездил. Ну, вот так. Ну, и командир ценил, что я ночами езжу, за машиной слежу. И мне разрешал все делать. Ну, что я делал? Прошло 3 месяца моей службы, и я стал уже, рассмотрелся, кто есть кто. И первый раз я попал на собрание. Через 3 месяца. То есть я ноябрьского призыва первый раз я попал в середине марта. Вот у меня впечатление о Канской церкви. У них дом обычно жилой, там жила большая семья. И рядом, типа как времяночка, наверное, размером, как вот эти ваши домики. Вот где вы ночуете. Вот такого размера домик. Это для молитвенного дома построенный. Значит, церковь, 3 брата в церкви, 3 проповедника. Одному 45 лет и 2 по 93. Да, долгожители такие. Молодежи 3 человека. Вере 24 года. Нине 35, у нее мальчик 10-летний. И тете Вере 64. Это 3 человека молодежи. А остальным за 80. Человек 12 бабушек. И многодетная семья, 11 детей. Ну, папа у них непорядочный был. Он полжизни был отлученный, полжизни на замечании был. А мама хорошая, богобоязненная христианка. И вот мое первое впечатление. Дедушка говорит, 93-летний, проповедь. Бабушки мирно подрёмывают. А мама сидит в углу при входе, и вокруг нее возня детская. 11 детей, все погодки. Самому старшему 12 лет. Нет, он уже сидит самостоятельно. Там тоже рядом с мамой. Там же этот 10-летний сынок этой Нины сидит. А детвора там кто на руках, кто под ногами, то залазит, то слазит, то друг друга толкают. Иногда бабушка какая-нибудь повернется и говорит, тише! Вот честное слово добавить хочется. Спать не даете. И вот это у меня первое впечатление. Я был в шоке. Нет, конечно, мне дали проповедь, я попроповедовал. Даже помню тему, о чем я проповедовал. и я в эту ночь полночи не сплю. У меня переживания. Дети, что с детьми делать? Молюсь, рассуждаю. Ну, так как я был, думал, что я был музыкантом, мне первая мысль пришла создать оркестр. Я поехал, купил мандолину. 8 рублей стоило. У меня такие деньги водились. 8 рублей. Купил мандолину, научился строить ее. Ну, лады я знал, потому что я одно время пытался учиться играть на скрипке. Ну, я не научился, но знал лады, что нужно строить там. Ми, ля, ре, соль. Сейчас даже помню. Настроил мандолинку, подобрал несколько псалмов, первую, вторую партию. И еду к ним домой, к тете Ане. Тетя Аня, как вы смотрите, если я с вашими детьми буду заниматься, оркестр сделать? Она же заплакала. Неужели мои дети кому-то нужны? Конечно, все, что в моих силах, я буду помогать. Пожалуйста. Я поехал, еще одну мандолину купил. У них в семье был баян. Я знал приблизительно, как располагаются баса. Там симиляри соль до фа, да? Кто знает, о чем я говорю, да? Вот. Подобрал несколько псалмов на баяне, мальчику показал. А псалмы простые. Первый псалм мы играли лучшие дни нашей жизни. Вот. Девочкам, у них две девочки потом шли, я подарил мандолиночки, а у меня гитара была уже в части. Ну, я играл на гитаре, там ребятам пел, ну и себе тоже. И я этому 10-летнему мальчику гитару подарил. Вот первый оркестр, 4 музыканта. И я делал сыгравки, 6 сыгравок в неделю. Ну, кроме воскресенья. У меня служба такая, 8 часов командир уходит домой, я больше никому не подчиняюсь. Я ни разу в самоволку не ходил, всегда ездил на машине. У меня путевка круглосуточная, у меня пропуск. Я в Красноярск мог даже без старшего, без офицера. Ну, вот такая служба у меня была. Ну, как я могу сомневаться, что Бог меня поставил заниматься с детьми, а? Ну, и так вот всю жизнь я, мое служение связано с детьми. Ну, не могу не сказать последних новостей. Вчера было совещание Совета Церквей. По моей инициативе меня освободили от детского отдела. Со вчерашнего дня я уже не ответственный за детский отдел, потому что я чувствую, что я старею и не хочу тормозить. Сейчас есть братья лучше меня трудятся. И поставили ответственным сейчас Михаила Алексеева из Одесского объединения. Он был моим помощником лет 6 последних. И я очень рад. У братьев молодых будет лучше получаться. И я должен уступать место вовремя. Не дождаться, пока мне скажут: ну неужели ты не видишь, что ты уже мешаешься? Ну вот так. И я всегда буду любить и рад, что я... Ну, сейчас точно скажу, в 81-м году я начал служение с детьми. Ну, а сейчас у нас 19-й год, я стоял, ну, кто быстро посчитает, сколько лет. 38 лет, да, ну, то есть я официально, я и потом думаю, что еще буду рассказывать детские рассказики, и, может быть, детям проповедовать еще буду. То есть я не думаю, что мое служение с детьми прекратилось. Ну, за ответственность за детский отдел я уже передал. Дорогие друзья, я возвращаюсь к нашей основной теме. Я уже 9 минут лишних занял у вас. Каждый человек должен пережить рождение свыше, иначе Царствие Божие не увидит. Переживший рождение свыше, каждый человек должен посвятить себя Богу, посвятить себя послушанию. Иначе победной и христианской жизни не получится. А как же со спасением? А как же, если мы даром получили спасение? Если ты не будешь жить правильной жизнью, ты веру потеряешь, а значит и спасение потеряешь. Нет, служением ты не заслужишь спасения, спасение даром, но потеряешь. Как этот механизм сработает? Как некоторые, отвергнувшие добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере. Если ты свою жизнь Богу не посвятишь, твоя вера будет подвержена особым нападкам, и когда-то она рухнет. правильное положение христианина, чтобы возрастать в вере, хорошо служившие приготовляют себе великое дерзновение в вере. Будешь хорошо служить, вера твоя будет укрепляться. Но для того, чтобы служить, нужно посвятить себя Богу и найти свое место, найти служение в церкви, чтобы твое старание, усилие было во благо телу всей церкви, но не тебе. Служение всегда должно быть жертвенное, как у вас сегодня стих, да? Представьте себя в жертву. И тогда будет полноценно христианская жизнь. Тогда ты будешь на своем месте, ты будешь возрастать, ты будешь радоваться, ты никого критиковать не будешь. Тебе не будет негодных людей в церкви, ты их не будешь видеть. Тебе не будет плохих служителей, тебе не будет плохих бабушек. Ты в деле будешь, и ты будешь пользу приносить. А обычно тот, кто ничего не делает, он все негативно видит. Он знает, какие нарушения делают служители в Новосибирске, в Краснодаре, в Харькове, в Курске. Все знает. Одному, ну не я сказал, но в моем присутствии, говорит: слушай, ты мне знаешь, что напоминаешь? Помойную яму, куда стекается всякая грязь со всего братства. Вот ты всю правду рассказываешь. Ну как ты всю грязь собрал из Воркуты, из Новосибирска, из Краснодара, из Харькова? Да не будь помойной ямой, будь чистым источником. И на тебе не нужна эта грязь. Ты служи Богу. Ты ходи свято. И Бог благословит. И жизнь будет радостная, плодотворная. И да благословит вас Господь. Осталось только помолиться, да? Ну давайте в кратких молитвах, кто желает, помолимся, чтобы Господь помог посвятить себя и найти свое место в служении. Аминь.